истории, прежде всего, русской общественной мысли. Мы будем говорить с вами о специфике этого периода. Я сразу хочу сказать, что, по сути дела, 40-е годы – это термин. Это термин. Вот для историка литературы, историка культуры, историка общественной жизни русской, вот эта формула 40-е годы – это определенное понятие, термин, который наполняется очень конкретным содержанием. Это время, когда была выработана важнейшая в русской истории оппозиция западники и славянофилы. Спор западников и славянофилов составил основное содержание эпохи 40-х годов. И в сущности это содержание наложило такой отпечаток на дальнейшую историю русской общественной мысли. Я бы сказала, что вплоть до 20 века это шлейф этого спора все тянулся и тянулся. 40-е годы – это очень парадоксальное время русской истории, потому что, с одной стороны, ну, вы помните, что это царствование Николая I, да? Николая Палкина, как он вошел в историю, вот под таким непозвучным именем. Это время очень жестких политических репрессий. В сущности, поскольку Николай Павлович вступил на престол, как вы помните, в 25-м году, да, и начал свое царствование с расправы над декабристами, по сути дела, все дальнейшее его пребывание на русском престоле знаменовано такой репрессивной деятельностью. Да? Вот он с этого начал и, так сказать, продолжил это на протяжении всех лет царствования своего. Значит, с одной стороны, это время, когда, так сказать, очень туго завинчены все идеологические гайки, понимаете? Время, когда пресекается свобода слова, свобода мысли, время преследований, арестов и так далее, и так далее. Но парадокс заключается в том, что именно в это время происходит становление, ну, например, русской философской мысли. До 40-х годов в России своей оригинальной философии не было. Русское сознание питалось достижениями, прежде всего, немецкой философии, французской философии, отчасти английской, да, то есть западноевропейской философии, а оригинальной русской философии, по сути дела, не было. Она буквально таким всплеском врывается в русскую жизнь именно в 40-е годы. В это же время очень мощное развитие получает, например, естествознание. Тоже совершенно ново для русского мира. В это время расцветает химия, например. В это время делает свои знаменитые открытия Лобачевский. В это время возникает такая дисциплина, как политэкономия. Это все впервые в пространстве русского мира происходит. И понимаете, действительно парадокс. С одной стороны, такое наружное рабство, да, а с другой стороны, такое потрясающее раскрепощение умов. Вот Герцен в «Былом и думах» охарактеризовал эпоху 40-х годов именно такой формулой. Он сказал, это время наружного рабства и внутреннего освобождения. Наружного рабства и внутреннего освобождения. В 40-е годы очень большую роль играет так называемая кружковая культура. Возникают кружки вокруг университетов. Значит, прежде всего, это касается, конечно, Московского университета. Кружок Грановского, кружок Станкевича, кружок Герцена и Огарева, кружок Белинского и так далее. Да? И тоже очень любопытная ситуация. Значит, с одной стороны, это как бы очень камерное образование. Да? Ну, несколько студентов сошлись, да, объединенные общими интересами, общими идеологическими какими-то запросами и так далее. Да? И казалось бы, ну что, группа студентов, ну вот они собираются, ну они обсуждают какие-то вопросы, ну они, так сказать, вот вертятся в этом вот таком интеллектуальном бульоне. Вы понимаете, эти камерные кружки оказали огромное влияние, я бы сказала, на общественную мысль всей России. Идеи, которые вырабатывались в этих кружках, да, они как бы заполняли воздух интеллектуальный, духовный, культурный, воздух русского мира. Они расходились вширь, так сказать. И действительно, кружки сыграли огромную роль в становлении русской общественной мысли. Вот Тургенева в... Сейчас, если я найду эту цитату, в «Рудине». Кто-нибудь читал «Рудина»?
Да.
Отлично. Если вы помните, герой и еще один персонаж, Лежнев, да, они оба выходцы из Московского университета, оба участвовали в кружке, ну, которым руководил такой персонаж, Покорский его фамилия, но это вымышленное имя. По сути дела, он списан с Станкевича. Так вот, Лежнев, вспоминая свою молодость и пребывание вот в Московском университете и в кружке, он говорит, сошлись человек 5-6 мальчиков, и говорили мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии и так далее. То есть вопросы обсуждались, да, ну, так сказать, по высшему рангу, такие масштабные, да. По сути дела, эти русские мальчики обсуждали судьбы русского мира, да, дальнейшие исторические пути развития России, культурного мира и так далее, и так далее. Вот темы этих разговоров. Конечно, история сохранила прежде всего имена, ну, выдающихся личностей, да, выдающихся деятелей культуры, литературы, деятелей на поприще общественного какого-то служения, да, участников этих самых кружков, уже названные мной, Белинский, Герцен, Огарёв, Грановский, Садко-Щедрин был причастен к ним, Станкевич, да. Но на самом деле это целое поколение, их больше гораздо, их не перечислить. И именно потому, что это явление оказалось актуальным для всей России, да, да, Московский университет, да, столичные эти кружки, но и на перифериях эта кружковая культура тоже о себе заявила, вот именно поэтому стало возможным растворение идей, рожденных в недрах этой культуры, в русском общественном сознании целой эпохи. Обратим внимание на то, что философские студии, которым предавались эти самые русские мальчики, да, в это время, это не был, они не были, ну, такой как бы самоценной игрой ума. Да? Это не просто такое интеллектуальное упражнение, интеллектуальное жонглирование. Это не просто чистое мышление. Это работа сознания, да, которая своей целью имела преобразование, практическое преобразование русского мира. Да? Совершенно очевидно, что то состояние, в котором оказалась Россия к 40-м годам, не может удовлетворять, ну, например, русскую дворянскую интеллигенцию. Да? И вот эти люди, которые говорили, как говорит Лежнев, о Боге, о будущности человечества и так далее, они не просто упражнялись в философствовании, да? Они решали насущные проблемы, они были глубоко убеждены в том, что от того, какое решение они найдут, так или иначе развернется практическая русская история. Может быть, самое большое обаяние этой эпохи заключается в том, что она была абсолютно бескорыстна. Вот эти философские споры, которые велись, ну, прежде всего, между славянофилами и западниками, да, они не вели своих участников к какому бы то ни было благополучию. Да. Исход этих споров не сулил ни карьерного роста, ни материального благополучия, ничего практического, да, ничего утилитарного за этими спорами и их исходом не стояло. Да. Конфликт между славянофилами и западниками действительно был абсолютно бескорыстен. И, пожалуй, это была последняя эпоха в русской истории, когда оппоненты, идеологические оппоненты, иногда просто непримиримые оппоненты, сохраняли самые теплые и дружеские отношения между собой в таком житейском общении. Да? Братья Аксаковы. Типичные славянофилы. Иван Сергеевич, Константин Сергеевич Аксаков, с одной стороны, да, Тургенев Иван Сергеевич, с другой стороны, Тургенев – это западник, вот, знаете, от темени до пят, такой типичнейший, это воплощение западничества, да. Существует переписка его с обоими Аксаковыми, да, в области идеологии непримиримы, но в жизненном общении самые теплые дружеские отношения их связывают. Вот это удивительно. Вы можете себе представить, чтобы сегодня наши умы, которые заседают, например, в Думе, да, оппоненты, участники враждующих партий, могли бы в кулуарах пожать друг другу руки? Это совершенно невозможно. Это невозможно. А вот для 40-х годов 19 века это было именно так. И в этом действительно огромное обаяние этой эпохи. Почему это было возможно? Почему эти люди, столь непримиримые оппоненты в области идеологии, сохраняли вот такие человеческие и дружеские отношения? Просто потому, что они воплощали собой и те, и другие, да, единый стиль культуры, единый стиль полемики, они принадлежали к одному классу. Да? Это были представители русского культурного дворянства. Они говорили на одном языке. Знаете, единственный человек, который нарушил вот эту, ну, эту особенность, да, 40-х годов и перенес идеологическое несогласие в область личных отношений, единственный, кто позволял себе рвать человеческие отношения из-за идеологических расхождений, был Белинский. Обратите внимание, он единственный представитель не дворянской интеллигенции, да, он разночинец. Об этом когда-то замечательно написал Бердяев, великий русский философ. 20 уже века, да, который много занимался историей русской философской мысли, и в том числе у него есть блестящие работы, посвященные 40-м годам, он сказал, что первым, кто нарушил вот эту атмосферу единого стиля, да, был Белинский. Он как, если привести цитату из Достоевского, да, как атом чумы, который попал в это благополучное пространство и взорвал его изнутри. Да? Вот для эпохи 60-х годов, эпохи, когда на авансцену русской истории выходит интеллигенция разночинная, совершенно меняются как бы правила игры. Да? Идеологические расхождения тут же делают людей врагами. Да? Вот этого не было еще в 40-е годы. Белинский это как бы привнес туда. Значит, прежде мы с вами рассмотрим обязательно как бы обе позиции, да, которые оформляют этот конфликт славянофилы и западники. Но прежде чем мы остановимся на той и другой позиции, ну, давайте все-таки перечислим некоторых наиболее видных персонажей русской истории, которые принадлежали к тому или к другому лагерю. Значит, славянофилы, кто эти люди, кто они? Вот. Ну, кого надо знать обязательно, да? Алексей Степанович Хомяков. Алексей Степанович Хомяков. Замечательный русский мыслитель. Типичный представитель славянофилии. Далее, Иван Васильевич Киреевский. Далее, уже упомянутые мною братья Аксаковы, Иван Сергеевич и Константин Сергеевич Аксаковы, они были детьми Сергея Тимофеевича Аксакова, которого, я надеюсь, что вы знаете, например, по сказке «Аленький цветочек». Да? Ну, такая книга «Детские годы Багрового внука», тоже вот автор Сергей Аксаков, а это его сыновья, которые, значит, разделяли славянофильскую доктрину. Далее, Самарин. Самарин. Ну вот эти имена нужно знать обязательно. Значит, среди западников здесь больше знакомых вам имен. Белинский, Герцен, Огарёв, Тургенев. Боткин, Павел Васильевич Боткин, замечательный русский критик, вообще такая фигура в русской культуре очень значительная. Далее, Анненков, Александр Васильевич Анненков. Автор первой наиболее полной биографии Пушкина, например. Далее, Тимофей Николаевич Грановский. Ребята, вот это имя нужно знать непременно. Знаменитый русский историк, профессор Московского университета, чьи лекции собирали вообще пол России. Да, просто это было такое явление крупнейшее. Он читал курс истории западноевропейского средневековья, но при этом с трибуны, из-за кафедры Московского университета, да, вот на этих своих лекциях он, конечно, излагал, так сказать, основы западнической мысли. И огромное влияние оказал на умы вот этой эпохи. Основной вопрос, по которому возник этот конфликт, этот спор, это вопрос о роли петровских реформ в русской истории. То есть вопрос о смысле деятельности Петра. Насколько она была благотворна или пагубна для русской истории? Вот вопрос, на котором столкнулись западники и славянофилы. Я обязательно опишу особенности той и другой позиции, но перед этим я бы хотела сказать следующее. Вот среди тех имен, которые я вам перечислила, да, есть замечательные русские мыслители, причем каждый из них совершенно самостоятельный философ со своей системой взглядов и так далее, и так далее. Да? Но мы с вами, рассматривая их позицию, не будем останавливаться на каких-то нюансах и специфических особенностях, которые их разделяют, да, внутри, например, западнического или внутри славянофильского направления. Мы будем говорить с вами не о различиях, а о том общем, что позволяет их рассмотреть как единое целое, вот как такое идеологическое поле западничества и славянофильства. Почему? Не просто потому, что у меня нет времени, чтобы рассматривать всех поименно. Потому что для становления общественной мысли нюансы никогда не важны. Важна жесткая схема. Для того, чтобы мысль вошла в общественное сознание, она должна быть жесткой. Нюансы никогда не формируют общественное сознание. Понимаете? Поэтому мы с вами рассмотрим только самое главное, то есть тот каркас, который позволяет выделить цельность западничества и цельность славянофильства. Так, ну что, ладно, значит, мы вот к этому подошли, и в следующий раз мы с этого начнем. Ребят, значит, вслед за